Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
С вами адвокат Павел Астахов, и это моя авторская программа на радио «Спутник». Не судите сами. Сегодня я хотел бы начать наш разговор с печальной годовщины. Эта годовщина стала символом трагедии белорусского, да и всего советского народа, да и вообще, наверное, всех народов мира. Это трагедия Хатыни. То, что произошло в 43-м году, весной 43-го года, когда была уничтожена целая деревня нацистами, до сих пор потрясает всех людей мира. И то, что происходит сегодня, каким-то непостижимым образом перекликается с этой трагедией, поэтому, безусловно, почти в память погибших жителей деревни Хатынь в 43-м году, сегодня надо проводить параллели и с современной ситуацией. Ну, для начала я напомню, что Хатынь — это небольшая деревня в Лагайском районе Минской области Белоруссии. Когда 22 марта 43-го года пришли каратели в эту деревню, и произошла страшная трагедия, потому что вошел 118-й батальон охраны полиции, окружил деревню, все население Хатыни от мала до велика, то есть это старики, женщины, дети, выгнали из домов и загнали в один большой сарай. Причем не церемонились с мирными жителями, загоняли их в сарай, поднимали даже с постели больных, стариков, детей, грудных не щадили. Когда всех собрали в сарае, заперли двери, обложили сарай соломой, облили бензином и подожгли. Ни один взрослый не смог остаться незамеченным. И вот только троим детям, Володе Яскевичу, его сестре Соне Яскевичу, Саше Желобковичу, удалось скрыться от гитлеровцев. Интересно, кто же были эти палачи? Что мы знаем о тех, кто занимался уничтожением мирных жителей? Оказывается, помимо того, что это была специальная зондеркоманда немецкая, то есть 118-й полицейский батальон, в большинстве своем они состояли из полицаев-украинцев. А командовал батальоном бывший польский майор Смовский, и начальник штаба был бывший старший лейтенант Красной Армии Григорий Васюра. Командир взвода был бывший лейтенант Красной Армии Василий Мелешко. И вот эти люди руководили этой операцией, уничтожая мирных жителей. Что интересно, что вот этот самый Григорий Васюра, он вообще дожил до 85-го года, даже руководил совхозом, и вот в 85-м году, когда он потребовал себе орден Отечественной войны, написал жалобу, дескать, его обошли, вот тогда только им и заинтересовались. И когда уже стали смотреть архивы, увидели, что этот Васюра, оказывается, был никакой не фронтовик, никакой не ветеран, а палач кровавый. И уже 26 декабря 1986 года трибуналом Белорусского военного округа его приговорили как пособника немецко-фашистских захватчиков к смертной казни через расстрел. Что интересно, какие были причины вот такой расправы над мирными жителями со стороны карательного батальона? Дело в том, что недавно, вот накануне тех событий, партизанский отряд напал на колонну, автомобильную колонну немцев, и уничтожил ее. И среди них оказался шеф-командир первой роты Гауптман Ганс Вельке. И вот тогда был применен так называемый принцип коллективной ответственности. Вот здесь я хотел бы немножко остановиться поподробнее. Что же это такое, принцип коллективной ответственности? Оказывается, еще статьей 50 Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях войны по общему согласию стран, подписавших эту Гаагскую конвенцию, было запрещено уничтожать мирное население и накладывать взыскания на мирное население за действия отдельных лиц. То есть принцип коллективной ответственности в военное время и вообще запрещен. Здесь же немцы руководствовались и каратели руководствовались принципом коллективной ответственности, который был специально закрытым приказом учрежден и разослан во все подразделения, в первую очередь СС, для того, чтобы уничтожать мирных жителей за любые проявления, значит, каких-то действий, сопротивления, убийства, тем более нападения на солдат действующих армий и офицеров. И этот принцип коллективной ответственности применялся не только в России. Например, в октябре 41 года за убийство немецкого коменданта города Нанта 50 заложников расстреляли во Франции. В Италии 335 заложников было расстреляно 24 марта 1944 года. В Греции 26 марта 1943 года расстреляли 118 греков-заложников в ответ за гибель от рук греческих партизан 39 немецких солдат. И вот эти убийства продолжались до тех пор, пока Нюрнбергский процесс, трибунал военный над нацистами, специально по этому вопросу не вынес решение, осудив именно за ведение такой жесточайшей, бесчеловечной политики по отношению к мирному населению. И казалось, что после Нюрнбергского трибунала все, нацистские преступления осуждены навечно. Но следующим преступлением вот такой коллективной ответственности стало 2 мая 2014 года. Я напомню, что 2 мая 2014 года в Одессе почти 50 человек, которые выступили, открыто выступили за то, чтобы не подчиняться Майдану и этому преступному режиму киевскому, они выступили за то, чтобы русский язык не лишать статуса государственного. И фактически к ним применили вот этот принцип коллективной ответственности, заживо сожгли их в Одесском доме правосудия. Профсоюзов, извините. Вот тогда, мне кажется, как раз и протянулась вот эта невидимая связь нацистских преступников с той властью, которая прорвалась в Киеве к власти и продолжила вот эту череду кровавых преступлений нацизма. И все это происходило до последнего времени, потому что мы знаем, что по некоторым данным, которые приводит Донецкая Народная Республика, за время конфликта погибло более 13 тысяч мирных жителей на территории Донбасса, на территории ДНР и ЛНР, и вообще на территории Украины, где как раз этот нацистский принцип вдруг возродился, расцвел пышным цветом. И то, что мы сегодня видим, мы видим, как берут заложники мирных граждан, как в Мариуполе нацистские батальоны, нацистские боевики устраивают боевые точки огневые в школах, в больницах, в населенных кварталах. Это же то же самое. Это то же самое, потому что жители берут заложники. Это тоже принцип коллективной ответственности мирных граждан за их уже теперь преступления. И страдают мирные граждане за то, что нацисты не хотят сдавать оружие и признавать то, что они и нацизм должен быть уничтожен. Что интересно, вот в этой связи я, знаете, еще о чем подумал. Мне не дает покоя выступление канцлера ФРГ, который вот таким образом как-то очень глумливо, я бы сказал даже, посмеялся над тем, что сказали о том, что на Донбассе геноцид происходит. И я задумался, а почему сделал человек на такой должности, почему он такое себе позволяет? Я бы хотел вот это обсудить с вами, и для этого я сейчас назову телефон прямого эфира. Пожалуйста, можете звонить, и мы поговорим на эту тему в нашем эфире. У нас есть время. Телефон 8-495-951-05-66. Звоните, поговорим на эту тему. И вот, размышляя на эту тему, а я вам скажу, что я считаю себя вправе размышлять на эту тему по одной простой причине. Не потому, что я адвокат, потому что мой отец в 42-м году, в июле 42-го года, оказался узником немецкого концлагеря. Ему было на тот момент всего 10 лет. Это был маленький мальчик, который родился и вырос в смоленской деревушке, которая была полностью уничтожена, сожжена, вот практически как деревня Хатынь Минской области. И 3 года потом мой отец, Алексей Павлович, провел в немецком трудовом лагере. Да, ему повезло, он попал в концлагерь рабского труда. Но насколько повезло? Повезло только, что он выжил, потому что даже по самым скромным подсчетам, которые приводит Международный союз малолетних узников нацизма, только каждый 10-й ребенок в возрасте от 0 до 18 лет остался живым в лагерях, в немецких концлагерях. А всего в лагерях находилось более 5 миллионов несовершеннолетних детей. Так вот, рассуждая на эту тему, я задумался, а почему этот человек так себя глумливо ведет? Почему он усмехается и говорит, что это смешно говорить о геноциде русского населения, мирного населения на Донбассе? И вдруг, немножко поискав, я нашел ответ на этот вопрос. Оказывается, дедушка уважаемого Олафа Шольца, по некоторым очень скрытым данным, был генералом-лейтенантом СС, который сам участвовал в казнях евреев на территории Польши и нынешней Украины. Ну, представьте себе. Если вы найдете его фотографию и посмотрите, ну, практически внук очень похож на деда, и они практически одно лицо. Я начал смотреть дальше и увидел, что ближайший предок министра финансов Германии Кристиана Линднера. Генерал вермахта Герхард Линднер тоже принимал участие в блокаде Ленинграда. Дед министра здравоохранения Карла Лаутербаха, обергруппенфюрер СС. Представляете, руководил Гитлерюгендом, отправлял детей на войну. Дед бывшего министра здравоохранения ФРГ Германа Грёза, рейхскомиссар оккупированных областей Бельгии и Северной Франции. То есть вот здесь столько возникло вопросов и ассоциаций, что, честно говоря, мне вот даже стало как-то не по себе. Я прекратил эти поиски, потому что боюсь, что вообще могу разочароваться полностью. Я уже практически разочаровался в лидерах современной Европы после того, как они объявили нам фактически полный бойкот всех тех конвенций, деклараций, заявлений, пактов, актов, которые 30 лет нас заманивали, затаскивали, чтобы потом просто сделать рабами этих обязательств и только с нас требовать. Как вот я уже говорил, как в той сказке русской про вершки и корешки, когда медведь с мужиком сажали репу, значит, вот тебе медведь вершки, а мне репа, так и Европа с нами. А когда сажали рожь, вот тебе корешки, значит, медведь, Россия, а мне все зерно. Ну, надо прекратить уже играть в эту непонятную игру, и потому я смотрю на то, что сегодня происходит, когда мы выходим из Совета Европы, где нас не хотят видеть, где не хотят признавать наши права. Я считаю, что это очищение, потому что, ну, безусловно, если чудовищные преступления, о которых сегодня мы говорим, вспоминая годовщину Хатыни, не научили ничему современные европейские власти, если они не видят и практически просмотрели то, что пышным цветом нацизм цветет на Украине, ну хорошо, не с 91 года, но с 2014 года это очевидно, с момента Одесской трагедии, когда никто не был подвержен ответственности ни по каким законам, никто не привлечен к ответственности. На мой взгляд, кардинальная ошибка и трагическая ошибка Зеленского, то, что он, придя к власти как президент, не возобновил расследование. Вот это первое, что он был должен сделать. Вот не напоминать о том, что он, дескать, тоже еврей, имеет отношение его предки и к Холокосту, который ему не безразличен. Мы это видели, как он вчера выступал перед Кнессетом, так что его вообще не поняли депутаты Кнессета и услышали совершенно другое. Есть звонок у нас, да? Давайте поговорим. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, Денис, город
Москва. Здравствуйте, Денис.
Ну, я как бы послушал вас, так интересно, прям рассказываете, и, наверное, сами убеждены в том, что говорите, вот это всегда приятно. Вот. Насчет того вот геноцида на Донбассе, все-таки давайте как бы историю немножко подучим вместе современную и вспомним интервью товарища Гиркина или Стрелкова, как кому нравится, который в интервью газете «Завтра» так и заявил, что спусковой крючок войны нажал именно я, то есть, соответственно, российский агент ФСБ товарищ Стрелков. И, в общем-то, с чего вся вот эта вот история началась, и Денис, трагедия на Донбассе.
Да, спасибо, далее, Денис. Давайте подучим историю вместе. Вы считаете, что он нажал спусковой крючок. Я думаю, что господин Гиркин немножко преувеличивает, немножко приукрашивает свою роль вообще в современной истории. Нажать этот спусковой крючок мог и Гиркин, и Биркин, и Иванов, и кто-то другой. Вы посмотрите на события, которые дальше происходили. Ну, невозможно же сейчас Гиркина обвинить в том, что он запалил этот пожар, и стали, значит, в Одессе сжигать мирных людей в Доме профсоюзов, стали бомбить школы, больницы на Донбассе. Я вам скажу, я видел уничтоженные больницы, школы. Мы занимались вывозом детей, которые пострадали. Я рассказывал здесь в эфире о том, как мы вывозили детей детского дома, и потом нас же обвинили в международном похищении детей. Когда Украина в лице уполномоченного по правам человека Лутковской добежали таки быстро-быстро до Брюсселя, до Страсбурга, пожаловались, и нам, значит, приписали, что мы детей похищаем из зоны боевых действий. Ну, у меня, простите, тот, кто вывозит детей из зоны боевых действий, мне кажется, все-таки не похищает их, а как-то заботится о том, чтобы дети не были на войне, тем более дети, оставшиеся без попечения родителей. И все, что потом происходило, невозможно в этом обвинить именно, как вы хотите сейчас, Гиркина, и то, что, сказать, он там чей-то был агент или не агент, не в этом же вопрос. Вы посмотрите, что в 91-м году стало происходить, когда мы расстались, обнявшись с Украиной, пошли своим путем, подписали все документы о мире, дружбе и согласии, когда, значит, заверяли друг друга о том, что никогда два братских народа друг на друга не будут ничего, так сказать, иметь, и тем более уж нападать. И что произошло дальше? Дальше военкоматы стали вызывать людей призывного возраста, и брать подписку о том, что в случае чего, значит, вы обязуетесь взять оружие и направить против кого? Против России, против этих братьев, которым вы только что клялись в своей верности, преданности и дружбе. Скажите, пожалуйста, вас вызывали в военкомат в 91-м году, когда Украина отделилась, вышла, так сказать, из состава Советского Союза, отделилась, подписала договор с Россией? Ну, вас вызывали в военкомат? Вот я точно знаю, что меня не вызывали, хотя я офицер запаса, и не требовали подписать согласие о том, что я в случае чего, значит, направлю свое оружие против украинцев. Да в жизни бы этого никогда не случилось, и не может это произойти. Так о чем вы говорите? Это геноцид с чьей стороны? Это с чьей стороны геноцид? Кто сделал русский народ, россиян, врагами? Власти Украины, киевские власти, которые с 91-го года так или иначе, подспудно или прямо, развивали и разжигали эту русофобию. И, конечно, это все прорвалось на Донбассе. В 2014 году стало очевидно, что вот все, что накопили, всю эту самую ужасную русофобию, которую культивировали прежде всего с согласия, а иногда и просто с подачи вот этого коллективного Запада, европейских государств, который, с одной стороны, показывал конфету и говорил: «Да, сейчас, 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 мы вас возьмем в Европу, сейчас мы вам отменим визы, сейчас вы будете в Совете Европы» и так далее. И смотрите, что сейчас произошло. Разве приняли Украину по ускоренной процедуре в состав Европы? Да опять поманили и обманули. У нас еще один звонок есть. Пожалуйста, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, представьтесь.
А, я могу говорить, да?
Павел
Алексеевич, здравствуйте.
Да, это я.
Очень рада, что вы появились теперь на радио. Смотрю вас вот по телеканалу. У меня к вам такой вопрос, как адвокату. Меня зовут Анастасия, я из Москвы, и, знаете, меня волнует такой вопрос. Мы все говорим о денацификации, но денацификация предполагает суд, верно? А кого и где мы будем судить?
Спасибо большое, Настя, за этот вопрос, замечательный. Вот в этой студии третий раз я говорю, и слава богу, нас слышат, потому что я знаю, что и параллельно ведутся усилия, прилагаясь к тому, чтобы все-таки добиться создания международного военного трибунала по нацистским преступлениям именно в Украине против русского народа, против русских. Потому что здесь надо говорить о геноциде с фактами в руках, с доказательствами и с материалами уголовных дел. Обратите внимание, каждый день возбуждаются уголовные дела. Каждый день мы видим сообщения о том, что Следственный комитет, Генеральная прокуратура принимает решение о признании того или иного органа, того или иного издания, того или иного человека как источник той самой нацистской пропаганды и геноцида. Мы видим, как возбуждаются уголовные дела и расследуются. Я абсолютно уверен, что эти материалы уголовных дел многотомные, лягут в основу тех самых будущих приговоров обвинительных, которые будут вынесены в каком-то, который будет создан в международном трибунале. Я считаю и говорил уже, что у нас есть очень хороший прецедент 43-го года, декларация московская, которая была принята и была открыта для подписания всеми странами союзников антигитлеровской коалиции, которая потом, в 45-м году, и стала прообразом того самого соглашения о военном трибунале в Нюрнберге. Так и сейчас мы можем открыть такую декларацию для подписания теми странами, которые отказываются голосовать против нас на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отказываются признавать, что мы, дескать, какую-то агрессивную ведем политику в отношении Украины. Эти страны могут присоединиться, но самыми главными участниками этой декларации должны стать те, кого непосредственно это касается. Это Россия, это Белоруссия, это ДНР, ЛНР, и, возможно, обновленная Украина. Потому что обновленная Украина, я абсолютно уверен, будет жить без нацизма, без геноцида, без русофобии. Вот такую Украину мы любим, мы всегда ее знали, и она всегда такая и была. Она всегда такой была и такой будет, я абсолютно уверен. И осуждены военные преступления и полная денацификация этих всех событий и этих личностей должна произойти именно в Международном военном трибунале. Потому что он, как законный орган, принимающий решения на основании законов участвующих государств, по канонам международного права, не того международного права, которое топчется сегодня, в том числе и в Совете Безопасности ООН, и в первую очередь на полях Совета Европы, который не выполняет основных требований международного права, ущемляя русскоязычное население, преследуя наших граждан, разрешая высказывания агрессивные, и злобные, фактически преступные, а по канонам того международного права, которое писалось на крови наших предков, которые одержали победу и в Первой мировой войне над немецкой агрессией, и во Второй мировой войне над нацизмом. И вот именно по этим канонам должен состояться трибунал, который и осудит нацистских преступников современных. Но это надо сделать так, чтобы уже никогда это не возродилось, по крайней мере, на той территории, на которой проживаем мы и все наши близкие. То есть наш единый народ. Российский, белорусский, украинский. Потому что я вот себя не разделяю. Я считаю, что мы единый народ. Так и должно быть. И так говорили святые отцы, что мы единый народ. А если говорить о том, что вот денацификации, к сожалению, не произошло, то мы понимаем, что в основе всех проблем в современной Украине это национализм. Национализм. И если его не истребить, если его не запретить на законодательном уровне, не укротить вот тот разбушевавшийся, оголтелый, такой наглый, мерзкий, чудовищный, античеловеческий национализм и нацизм, он всегда будет возражаться. И причем будет возражаться этот нацизм и фашизм в самых отвратительных формах. И, к сожалению, надо признать, давайте признаем, я, вот, может быть, по тем причинам, которые я раньше говорил, о том, что, к сожалению, некоторые в семьях просто еще денацификацию не провели, наше руководство Германии, но, может быть, по другим причинам, но Европа однозначно проиграла схватку с неонацизмом. Она проиграла эту схватку. Она не смогла завет предков исполнить и освободить современную территорию Европы и это пространство, которое они считают самым гуманным, самым правовым, самым свободным, самым демократичным от такой заразы, как нацизм. Не смогли. Европа эту схватку проиграла. И, к сожалению, сейчас она не способна признать, что, проиграв эту схватку, она не провела денацификацию. А решение ищет не в денацификации, а в дерусификации. Вот что происходит. Это катастрофическая ошибка современной Европы и руководителей вот этого самого коллективного Запада. Потому что по поиске врага в русских официальное объявление одобрения русофобии – это тупик, это крах всей современной Европы. И мы увидим, мы еще с вами застанем, как будет разрушаться европейская система. Она уже сегодня, правовая система, рушится, потому что они сами отказались от тех прав и свобод, и соблюдение этих прав, свобод, стандартов, которые они всегда называли, вы знаете, на любом заседании высоком в ОБСЕ, в Совете Европы, на полях ООН, где мы встречались в Комитете и по правам детей, и в других комитетах, всегда вот такая фраза называлась: высокие международные стандарты, высокие стандарты защиты прав и свобод человека и гражданина. Где эти высокие стандарты? Вы упали ниже некуда просто. Вы показываете нам самые низменные, низшие стандарты отношения к современному человеку, который живет с вами на одной земле, такой маленькой, с таким маленьким населением. И показываете, что можно 30 лет подписывать все конвенции, а потом в один день просто растоптать, наплевать, забыть. Только ради чего? Ради того, чтобы избавиться от русских? Ради того, чтобы произвести вот эту самую дерусификацию? Ради того, чтобы подогревать русофобию? Какая цель у вас? Вы что считаете реально, что своими выпадами, своим отказом от соблюдения этих конвенций, этих высоких стандартов, как вы сами называете, вы разрушите Россию? Да нет. Но этого не произойдет. Вы сами разрушитесь. Вы просто разобьетесь, понимаете, как талый мартовский лед, а стены ледокола, который идет и не сворачивает. Ну хорошо, еще одну льдину расколем, пойдем дальше. Мы-то пойдем дальше. Потому что история современного мира невозможна, и будущего невозможно без России. А вот место Европы в этом будущем историческом, вот тут еще надо подумать, где оно будет находиться. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что телефон эфира 8-495-951-05-66. Вы можете звонить нам в эфир. Мы с удовольствием поговорим с вами, поспорим. Мы любые мнения приветствуем, потому что чем больше различных мнений, тем лучше, тем интереснее картина дня. Вы знаете, я хотел еще об одной интересной новости поговорить. Смотрите. Мы знаем, что вообще последние годы, особенно в связи с пандемией, с закрытостью, с переходом на дистанционку, в России, ну, каким-то пышным цветом, можно так сказать, цветет вот это дистанционное информационно-коммуникационное мошенничество. И вот как раз об этом я хотел очень подробно поговорить, потому что вдруг вчера я получил интересные данные. Мы были с коллегой на приеме у руководителя одного региона МВД России. И они привели нам пример того, как сегодня меняется эта динамика. У нас есть звонок, да? Слушаем вас. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Ольга.
Очень приятно.
Я из Москвы. Да, я хотела вот на предыдущую тему, которая была в новостей, свои несколько слов сказать по поводу Шольца, господина Шольца.
Да,
знаете,
слушаю.
Конечно, вот эта вот информация о том, что его там дед или прадед или там близкий родственник являлся нацистом, да, и, ну, о других, так сказать, чиновников ФРГ, та же информация, она, конечно, повергает в шок, потому что все мы тут в нашей стране давно привыкли к мысли, что Германия очень дружелюбная страна, понимаете, и у меня есть много друзей в Германии, и там мои одноклассники с семьей переехали в Германию, и очень тепло общались, они переехали на территорию бывшего ФРГ, да, довольно тепло их там приняли, все было очень хорошо. Но мне кажется все равно, да, что когда я слышу, что геноцид – это смешно, не знаю, может быть, кому-то покажется это неправильным, но в моем организме возникает какой-то, знаете, такой генетический протест. Мне кажется, что представитель Германии, тем более такого уровня, он не может говорить такие слова. Понимаете? Он вообще не может произносить слово «геноцид». Я так думаю.
Ольга, спасибо вам большое за ваше мнение. Вы знаете, я тоже, я ведь оговорился, что я думал, говорить об этом, не говорить, приводить эти факты или не приводить. Безусловно, внук не отвечает за своего деда, сын не отвечает за своего отца. Каждый самостоятельный, это есть. Но здесь мы бы, наверное, эту тему и не подняли бы никогда, если бы вот не это высказывание, которое, конечно, резануло всех. И прежде всего резануло тех, кто реально знает, что такое геноцид. Тех, кто потерял почти 40 миллионов наших граждан. Это наша страна, это наши люди. И я специально оговорился о том, что я, вот вспоминая отца своего и во имя памяти его, узника, малолетнего узника нацистской Германии и концлагеря, я могу об этом сказать. Безусловно, мы с уважением относимся к гражданам Германии. Безусловно, то покаяние и вообще та память, которую сохраняет германский народ о жертвах нацизма, наверное, может быть даже каким-то примером для многих. Это все есть. Я мало того скажу, что даже книгу, которую я пишу про отца, вот третий год, про нацистский этот лагерь, немцы сказали, узнав про это, что мы с удовольствием сдадим в Германии, потому что для нас это очень важно. И это не лицемерие, конечно, отнюдь. Но тем не менее, давайте все-таки не забывать, что если речь идет о геноциде, если речь идет о той ситуации, когда мирное население страдает, аккуратнее в своих выражениях. Давайте все-таки разберемся сперва, если вы руководитель такой страны. Страны, которая сохраняет память жертв нацизма. Страны, которая, в принципе, принесла покаяние. И как бы помнит о том, что происходило в Первой мировой войне, во Второй мировой войне, когда германский милитаризм практически чуть весь мир не уничтожил. Поэтому здесь надо быть аккуратнее, и, конечно, с осуждением тоже надо быть аккуратнее. Везде должен соблюдаться баланс вот этих самых прав и свобод, которые в отношении нас, русских, сегодня не соблюдаются на территории Европы. К сожалению, нам приходится быть аккуратными, а Европа сегодня, коллективный Запад, позволяет себе что угодно. У нас есть еще звонок, да? Ну, давайте ответим еще на звонок, а потом поговорим о мошенниках, потому что это интересно. Здравствуйте.
Здравствуйте, вы меня слушаете, да?
Да, Михаил, конечно.
Меня зовут.
Михаил, очень приятно.
Из Москвы. Павел, очень приятно вас слушать. Но у меня такой вопрос. Вот «Эхо Москвы» на вашей частоте слушала половина России. Почему ее закрыли? Можете вы мне ответить?
Ну, я не буду цитировать вам решение, которое было принято на основании действующих законов. С этим решением согласился и совет директоров этой радиостанции, и руководитель. Поэтому, ну, бессмысленно это еще раз повторять. Частота может передаваться, она не должна пустовать, потому что сегодня, так сказать, частоты – это достаточно большой дефицит. Посмотрите внимательно эти документы. Не хочу к этому возвращаться. Давайте говорить о более насущных вещах. Вот я хотел бы поговорить все-таки об этих интернет-мошенничествах. Я знаю огромное количество людей, которые пострадали от интернет и телефонных мошенников. Ну, наверное, сегодня даже среди наших слушателей нет людей, которым бы не звонили, не представлялись службы безопасности какого-нибудь банка, к которому даже вы не имеете отношения. А вот я хотел привести вам пример следующий. Значит, по данным статистики МВД, в 2021 году от телефонных интернет-мошенничеств пострадали люди на общую сумму 45, внимание, миллиардов рублей. А по данным социологических исследований, эта сумма примерно в 3 раза больше, потому что МВД фиксирует только те мошенничества, которые были расследованы, доказаны, по которым возбуждались уголовные дела, а когда люди не обращались по каким-то причинам, ну или там дела не возбуждались, таких людей оказалось в 3 раза больше. И общая сумма, по данным социсследований, более 150 миллиардов рублей за год. Вы представляете себе, какой ущерб причиняли эти самые телефонные и интернет-мошенники? Это страшно представить. Это бюджет нескольких регионов России, причем таких достаточно немаленьких. Смотрите, что интересно, почему вдруг я заговорил об интернет-мошенниках? Во-первых, сегодня было распространено сообщение о том, что телефонные мошенники меняют свою тактику, сейчас используют этих самых роботов голосовых, представляются даже от Центробанка, что, дескать, там какой-то специальный счет открыт. Ну, пользуются всеми теми новациями, которые сегодня принимаются на уровне Центробанка, на уровне правительства, пытаются строиться. Но! Вот вчера мы услышали удивительную вещь. Сказали нам серьезные люди, руководители МВД одного из крупных регионов в Подмосковье, о том, что за время ведения специальной военной операции количество интернет и телефонных мошенников и мошенничеств снизилось, внимание, на 90%. На 90%. Вы представляете себе цифру? Задайте себе вопрос. А почему вдруг такое снижение? Что все эти интернет-мошенники, телефонные мошенники разбежались или они куда-то пошли там, так сказать, на военные действия? Да нет. Ответ очень простой. Обратите внимание, где находились эти колл-центры мошеннические? Эти колл-центры находились в крупных украинских городах. В Днепре, в Харькове, в Киеве. Сегодня, когда наши ребята, доблестные военные, ведут очистку от нацистской нечисти этих территорий, освобождают наш народ, прежде всего, и наших братьев от нацизма и нацистских боевиков, выполняется еще одна важная миссия. Уничтожаются эти самые интернет-мошенники, которые вытягивали из наших граждан по 150 миллиардов в год. Представьте себе, какой эффект от военной специализированной операции сегодня мы получаем. Мне кажется, это достаточно интересный факт, который, в общем-то, требует осмысления. И интересно будет посмотреть, какие цифры у нас будут к концу специальной военной операции. Я надеюсь, что мы и с этим, как и с нацистами, с этим отвратительным явлением, телефонными мошенничествами, покончим. Говоря сегодня о денацификации, вы знаете, я бы хотел сказать, что, конечно, вот безумству людей, когда люди впускают в себя такое чудовище, как нацистская пропаганда, нет предела. И, наверное, вы согласитесь с тем, причем это вот даже, так сказать, предвзятые люди согласятся, что больше нацистской пропаганды, которая в полный рост существовала последние, ну, лет 8, а может быть даже уже и 15, чем в Украине, найти было сложно на территории современной Европы. Это факт. Это надо признать. Потому что Европа, просвещенная Европа, которая все время заманивала Украину, показывая конфету, что вот-вот примут, так сказать, их в свои объятия, на самом деле поощряла вот этот нацизм, неонацизм, который процветал пышным цветом, уничтожал людей, совершал геноцид в отношении собственного населения и русскоязычного населения. И вот это чудовище, нацизм, к сожалению, выросло и было вскормлено на крови русских людей на территории Украины. И когда вчера украинские власти с гордостью заявляли о том, что они и есть Европа, Европа, мы же это помним, они совершенно забывали о том, что Европа с нацистами никогда их не примет к себе. Единственный интерес коллективного Запада был в Украине, чтобы эти нацисты там жили и все время держали в страхе, прежде всего, русских и все, что связано было с Россией, развивая ту самую русофобию. Вот, поэтому, смотрите, кстати, интересно, мы изучаем отчеты, которые идут с Украины, с полей сражения, когда наши ребята освобождают города, захватывают боевиков и, в частности, материалы, которыми они снабжаются. И везде одну из первых важнейших ролей играет наглядная агитация. Информационно-пропагандистские материалы. Высокая мотивация, которая называется как необходимый фактор в борьбе вот этих националистических батальонов против русскоязычного населения, против России. То есть этих людей специально готовили всеми средствами, и экономически, и технически, и физически, и идеологически, и морально убивать. Безжалостность, бесстыдство и безнаказанность. Вот три, так сказать, в кавычках, добродетели, которые их характеризуют. И что интересно, мы сегодня говорим, сегодня много говорим и сравниваем в связи с событиями в Хатыни, о которых мы говорили в начале программы, с нацизмом и национал-социализмом, который процветал в Германии и пропагандировался, конечно, прежде всего, в войсках вермахта. И вот этот же самый набор можно было увидеть в виде наглядной агитации, информационно-пропагандистских материалов, мотивирования, моральной подготовки к убийствам мирного населения именно в этих войсках. Потому что на это делал ставку и Геббельс, как основной идеолог, и Гиммлер. И вы знаете, я хочу в этой связи денацификацию увидеть в виде вот того ролика, который был очень правильно встроен и показан в выпуске «Бесогона», который Никита Сергеевич представил в прошлую субботу, он повторялся, когда показали небольшой сюжет о казни в 1946 году в Киеве, на той самой площади, которая теперь и носит название Майдан Незалежности, казни за зверское истребление советских граждан, нацистских преступников. Вот такой суд, вот такой трибунал должен состояться, и чтобы звучали эти же слова, за зверское истребление граждан своей страны, не разделяя на украинцев, на русских, на белорусов или кого-то еще, нельзя людей уничтожать в угоду своим националистическим идеям. Вообще людей нельзя уничтожать. И когда мы думаем про это, когда мы говорим про это, надо, конечно, прежде всего вспоминать о людях, которые 8 лет живут под обстрелами, каждый день теряют близких, у которых убивают и калечат детей. Вспомните про ту самую аллею ангелов в Донбассе, где похоронены детки, погибшие в мирное время от прогрессивной, как она сама себя называет, европейской и украинской власти, которая все эти годы отдавала приказы на уничтожение собственного народа. Поэтому те неудобства, которые мы сегодня испытываем от санкций, от блокады, от того, что пропадают путевки, от того, что ехать некуда, самолеты не летают, и многие-многие-многие другие, все эти наши неудобства – это пыль. Пыль против горя этих людей, которых сегодня мы обязаны защитить и освободить. И эта миссия должна быть выполнена на 100%. И надо сказать, что, вы знаете, вот я сейчас смотрю хроники иностранные, когда говорят о том, что, дескать, у русских не удался блицкриг. Друзья мои, блицкриг – это название не русское. Русское название – это освобождение и победа. А блицкриг – это название, которое было придумано именно нацистами. И блицкриг в данном случае на современный язык, если переводить, это идея США и коллективного Запада. Совершить блицкриг в отношении России, задушив этими экономическими санкциями и ограничениями. Вот их блицкриг в отношении России не удался. И они, как Гитлер в 1941-м под Москвой, потерпели поражение вот этого блицкрига. Он не состоялся. И, конечно, здесь даже не Байден был первым. Потому что мы помним прекрасно, как и предыдущий президент Америки Обама радовался и заявлял, что он, как он говорил, я разорвал экономику России в клочья, и она уже никогда не оправится. И сейчас только его повторяют. Вот они, значит, вот эти последние 10 лет рвут и рвут в клочья, но только сами уходят в небытие. И вспоминаем мы о них только как о неудачниках, которые ушли и не смогли. Не то, что какой-то блицкриг совершить, но ничего хорошего принести для современного человечества. Еще одна тема, о которой я хотел поговорить, это те самые биолаборатории, которые уже вот почти 2 недели не сходят с информационных лент, о которых говорят, спорят, Мы видели, как ругалась представитель Соединенных Штатов Америки на Совете Безопасности ООН. И вот об этом я хотел бы с вами поговорить. И очень прошу того, кто хочет на эту тему порассуждать, может быть, какие-то аргументы против этого или за привести, позвонить нам в эфир. Мы в прямом эфире на радио «Спутник» по телефону 8-495-951-0566. Очень простой телефон. Позвоните мне, и мы поспорим. А я пока хотел напомнить вам, что те самые биолаборатории, о которых Соединенные Штаты Америки не любят рассказывать и распространяться, и поэтому так агрессивно выступала представитель Соединенных Штатов Америки на Совете Безопасности, когда наш представитель Небензя выступил и сказал о том, что есть факты, есть доказательства, вот мы их представляем, пожалуйста, изучите, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. И нам уже отвечает, нам звонит наш слушатель. Слушаем вас, добрый день.
Добрый день, Павел. Извините за фамильярность, меня Олег зовут.
Очень приятно.
Я просто, просто хотел бы сказать, знаете, вот вы не представляете, насколько вы далеки от истины
по Украине.
По Украине. Как пример, коротенько. 1975 год, Советский Союз. Я ученик 10 класса. Отец военный, аэродром, два полка. Полк истребителей и полк разведчиков. Полк разведчиков, летный состав, как-то странно скомпоновался. Петренко, Горовенко, Морозенко, Гармаш. Я как-то спрашиваю отца, слушай, говорю, вот вы истребители, вот они разведчики. Вы как-то вот летаете, используете одну и ту же полосу через день. Вы как-то вот между собой общаетесь, все-таки разведка поставляет данные истребителям. На что отец, будучи замкомандира полка, сказал, ты знаешь, говорит, мы с ними вообще никаких контактов, жуткие националисты. Нос кверху, сопли пузырями, выше их и лучше их никого в жизни нет. Вот это сказал замкомандира полка в 75-м году. Я был учеником 10 класса, у меня это в память врезалось, не представляете как. Дальше. В нашем классе, соответственно, учатся и Петренко, и Морозенко, и Горовенко.
Олег, а вы где тогда жили? Вы не сказали, какой местности?
Военный городок.
Где?
Смоленская область, поселок Шаталово.
В России, то есть не в Украине.
Да. Не. Это вот МиГ-25 разведчики, МиГ-23 истребители. Угу. Как-то раз.
Вы к чему ведете, Олег? Вы хотите сказать, что в Советском Союзе тоже этот национализм процветал?
Не исправить их. Не исправить.
А в этом смысле?
Я просто дальше продолжаю. Пошли в поход, в лес. И вот один из них спрашивает меня, слушай, а ты знаешь, что у нас на Украине был Голодомор? Я говорю, слушай, ну представьте, 75-й год, Советский Союз, про Голодомор вообще никакой информации не было. Я говорю, нет, без понятия, не было никакого, не знаю про Голодомор. А вот у нас был Голодомор, а вот он был организован москалями. То есть, вы понимаете, в чем дело? Это муссировалось на семейном уровне, на кухне, как тогда. То есть, это вот бесполезно что-либо изменить.
Понятно.
Я слышу, если я заблуждаюсь в этом. Но мне кажется, вот точно такое же впечатление и такое же мнение, как вот вы сейчас рассказывали, наверху у тех, кто правит страной.
Олег, спасибо вам большое за эту историю из вашей жизни. Вы приводите свой пример, тем более из детства, когда вы это запомнили. Наверное, это действительно так ярко отпечаталось. Я бы все-таки даже по этим примерам не судил о всем народе. Потому что, ну, всякое бывает. Люди же, понимаете, ну, люди созданы очень разными, но все мы люди. Господь нас такими создал. И говорить по отдельным проявлениям человека о том, что не исправить всю нацию, не исправить весь народ, ну, это было бы очень недопустимым преувеличением. Поэтому здесь, конечно, надо говорить об искоренении вот этих ростков, которые в свое время не были выполоты. Да? Это такие сорняки, которые проросли, а ведь сорняки, как мы знаем, быстрее растут, чем все хорошее, и хорошие урожаи, и хорошие культуры. Сорняки выросли, мы их увидели, они самые заметные. Даже, так сказать, красивые васильки, воржи, они тоже сорняки, но они их заметнее, чем эти колосья ржи, пока не нальются колоса. И здесь судить по этим фактам о том, что этот национализм был во всем народе, это неправильно. Я много времени провел на Украине в своем детстве. Мне повезло, я был и в Киеве, и вот несколько раз летом долго отдыхал в Одессе, потому что мой отец был не только узником, малолетним узником нацистской Германии, но еще был моряком Черноморского флота. Он 5 лет служил в Севастополе, поэтому и Севастополь для меня такой город необычный, связанный с моей семьей. И в Одессе, где у него было очень много друзей, я никогда в жизни никаких националистических проявлений не слышал, не видел в своем детстве. Ну, был один раз, у нас кончился бензин на дороге, где-то мы за Киев заехали, по дороге где-то на Кривой Рог мы так двигались, я помню. И отец останавливал машины, и никто не мог налить бензина, потом один остановился, начал торговаться, большие деньги заломил. Отец так как-то с недовольством сказал, вот, говорит, жадюги какие. Но, опять же, по этому факту нельзя судить о целом народе. Я уверен, что вот есть у нас исторические примеры того, как все-таки народ воссоединялся. Это, конечно же, период гражданской войны. Но представьте себе, в 17 году страна была пополам расколота, вот четко пополам раскололась, за или против новой власти, и все. И все вот эти страшные братоубийственные войны, а вы знаете, что многие сейчас и сравнивают то, что происходит с неким подобием гражданской войны. Конечно, это не так, но то, что проливается кровь, наша кровь, наших братьев, наших ребят, наших солдат, за что? За то, чтобы истребить нацизм, за то, чтобы ради вот этой высокой идеи все-таки мы жили одним народом и жили в освобожденной Украине от нацизма прежде всего. Так вот, то, что происходило во время гражданской войны и после революции, казалось, никогда невозможно забыть и простить. Но это произошло. И всеобщее примирение произошло. И мы знаем такие же примеры и в той же Испании, где народ разделился точно так же. Одни за Франко, другие против Франко, республиканцы и нереспубликанцы. И тоже всех примирил Эскориал, это мемориальный комплекс, который расположен под Мадридом, где всех вместе захоронили и не разделили. Кто вы были там, фалангисты или не фалангисты, все вместе похоронены, потому что все погибли, эти десятки тысяч людей погибли в этой братоубийственной войне. И как памятник тому, что это не должно произойти никогда. Испанцы это помнят. Почему мы это не помним? Почему про это забыли украинские власти? Почему они решили эти ростки сорняков культивировать до такой степени, что вся территория заросла сорняками и не видно даже никаких добрых плодов и всходов? Вот это вопрос. Я хотел все-таки вернуться к лаборатории и предложить этот вопрос обсудить. 8-495-951-05-66, телефон прямого эфира. Я Павел Астахов, готов с вами поговорить на эту тему. Давайте все-таки еще раз дадим оценку тому, с чем столкнулись наши ребята, наши разведчики, военные, которые, освобождая территорию от нацистских батальонов, территорию Украины, увидели те самые биолаборатории, которые США скрывает. Мало того, вот я вам скажу, что я заинтересовался этим вопросом, когда услышал, насколько агрессивно отреагировал представитель США в Совете Безопасности. Вы просто пересмотрите эти кадры. Как она с пеной у рта кричала, ругалась, обзывалась. Она просто непарламентскими выражениями сыпала. Что, в общем-то, на такой площадке, такого уровня ООН, то есть организация, где надо говорить о мире, согласии, о правах, о достоинстве, она вдруг прибегает к такой риторике. Почему? Что так ее задело, что взволновало? А ответ вы найдете как раз в результатах Сенатской комиссии и слушаниях в США, когда уже отвечала ее коллега Виктория Нуланд. А у нас есть звонок. Слушаю вас внимательно. Добрый вечер.
Это меня слушаете, да?
Да, вас слушаю. Добрый вечер. Как вас зовут?
Мне 80 лет. Я училась, со мной в группе 20 украинцев учился, и никакого нацизма не было. А сейчас вдруг нацизм возник. Откуда это взялось? Мне стыдно за вас слушать. Нацизм, нацизм. Что это, позор?
Спасибо вам большое за ваше эмоциональное выступление. Мы ровно об этом же и говорим. Стыд и позор. Откуда возник нацизм? Кто его культивировал последние годы в Украине или на Украине? И почему киевские власти, что предыдущие, что эта власть, которая себя считает самой демократичной и самой, значит, представительной, не пресекли все эти нацистские проявления? Ну, посмотрите, вы же видите, откуда взялись все эти нацисты с наколками, с ног до головы, увешанной атрибутикой какой? Нацистской, фашистской. Вся эта символика, вся эта риторика, все эти заявления. Ну, надо быть слепым, чтобы этого не видеть. Я понимаю, что киевские власти могли ослепнуть, но вы-то почему не видите? Вы уважаемый человек. Это правильно вы говорите, этого никогда не было. И вдруг это произошло? Давайте задавать вопрос. Почему это произошло? Как это стало возможным? Что на территории Украины, интернациональной, та, которая лучшие традиции Советского Союза переняла, именно лучшие традиции, я имею в виду, жизни в Союзе многонациональном, вдруг возник нацизм, которого раньше никогда не было, и вы подтверждаете, что вы его никогда не видели. Так вот, о биолабораториях. Виктория Нуланд ответила на эти вопросы. Были лаборатории, поэтому говорить о том, что там ничего не было, и что, так сказать, все было спокойно и замечательно, не приходится. Я думаю, что после освобождения Украины от нацистских батальонов и от нацизма мы увидим еще очень много интересных фактов, которые также лягут в основу обвинения вот этого самого международного трибунала. А я хотел, завершая наш разговор сегодняшний, напомнить, что сегодня день не только памяти Хатыни. Сегодня день памяти севастийских мучеников. Это воины-христиане, которые приняли мученическую смерть в 320 году. За веру во Христа они приняли эту мученическую смерть, когда их держали в холодном озере, заставляя отказаться от Христа, от своей веры, присягнуть языческим богам под угрозой смерти, которых потом и предали. И вы знаете, это были лучшие из лучших воинов. Они стояли плечом к плечу, брат за брата, друг за друга, понимая, что если хоть один дрогнет, погибнут все. И вот нам сегодня, нашим ребятам, надо вспоминать этих воинов, которые выстояли и стали святыми до такой степени, что когда их уничтожили, сожгли, бросили останки в озеро, они еще долгое время светились и потом были преданы со всеми почестями, как святые. Поэтому давайте вспоминать сегодня и Хатынь, и святых воинов севастийских мучеников. С вами был Павел Астах.